Трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это действительно разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. У нас в гостях сегодня чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша Владимир Марчинек. Добрый вечер, господин посол.
Добрый вечер. Очень приятно.
Добрый вечер. Передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. И сразу напомню о наших эфирных координатах. Вы можете присоединяться с вопросами в адрес гостя, присылая их по смс номеру +7 985 970 45 45. Сообщение в эфир. Работает чат основного канала «Эхо» в YouTube, где уже идет трансляция. И также к вашим услугам твиттер-аккаунт вызван. Господин посол, вы возглавляете дипмиссию своей страны в России с октября 2016 года.
Да, точно. Как в начале октября приехал.
Как, на ваш взгляд, эволюционировали наши отношения в этот период? И согласитесь ли вы с такой оценкой, что как-то стало несколько напряженнее?
Ну, за этот период, то есть с осени 2016 года, в наших отношениях мало чего поменялось, так что сложно сказать, что отношения эволюционировали с двумя исключениями. То есть, во-первых, в начале 2016 года были предприняты попытки оживить политический диалог между Польшей и Россией в начале 2016 года. Здесь даже побывал наш заместитель министра, и это не нашло продолжения.
С чьей стороны?
Ну, ждем ответного визита визави нашего заместителя, то есть замминистра иностранных дел России. Это во-первых. А во-вторых, где-то с конца 16-го, начала 17-го года мы наблюдаем рост взаимного товарооборота. Такой достаточно существенный. В сравнении, но с низким периодом 14-16 год.
Возобновление расследования или второе расследование по делу о катастрофе Ту-154 польского президента в 2010 году каким-то образом вносит коррективы или определенный градус, ну, с оценкой, да, которую вы дадите в отношении между двумя странами?
Наверное, важной проблемой в отношениях между Польшей и Россией и однозначно негативно влияющей на наши отношения является сам факт, что до сих пор обломки самолета находятся на территории Российской Федерации. То есть уже 9 лет. Да? Скоро 10 апреля будет 9-я годовщина катастрофы. Я буду в Смоленске и в Катыни, а через год пройдет 10 лет. На наш взгляд, нет рационального объяснения, чтобы так долго обломки находились на территории Российской Федерации и не были нам переданы. Этого и требует даже не столько принципы расследования, а просто принципы международного права. Это наша собственность. И нам все сложнее согласиться с позицией Российской Федерации, что они еще являются предметом исследования.
Шагов навстречу в этом направлении с российской стороны вы не видите?
Ну, пока нет.
Скажите, а для вас остались какие-то белые пятна в этой истории? Ведь, да, там обломки, да, на территории России находятся, но польские специалисты приезжали уже сколько? Больше 10 раз? И что заставляет вот постоянно возвращаться к этой истории?
Ну, то, что она не выяснена. То есть нет заключения. Прокуратурское следствие в равной степени в Польше, как и в России, не завершено. Тоже не завершена работа нашей комиссии по изучению причин катастрофы. И наши органы в равной степени, прокуратурские, как и те, которые занимаются исследованием причин катастроф государственных суднов, но не в состоянии довести до конца без так важного предмета исследования как обломки. Но нормой в международной практике исследования причин катастрофы является реконструкция самолета.
Вы говорите, да, о возобновлении, соответственно, в 2016 году, да? А то есть то, что было в 2011 году, выводы МАК и польской комиссии под руководством Нижи Миллера, в этом есть какое-то недоверие к этому?
Я не понял, что вы понимаете возобновление, потому что прокуратурское следствие никогда не прекращалось. Угу. Оно начато сразу после катастрофы и продолжается. Действительно, работа комиссии, о которой вы упомянули, она действительно была признана во многом неполной, именно и потому, что не все доводы были этой комиссии расследованы.
Какие пункты расхождений есть с выводами, сделанными Международным авиационным комитетом о том, что причиной катастрофы стала ошибка пилотов под давлением со стороны человека, не являющегося членом экипажа, оказавшегося в кабине, и при слабом аэронавигационном сопровождении со стороны наземных властей?
Но я, поскольку не специалист в изучении причин авиакатастроф, не могу подробно анализировать там пункт по пункте, но, допустим, то, о чем вы сказали, то есть о факте якобы в кабине пилотов присутствовало лицо, которое там не должно находиться, вообще не признается в наших исследованиях. Достаточно сомнительный с нашей точки зрения факт, но я не могу вникать в детали. Это все-таки не предмет моих профессиональных знаний. Но я бы хотел подчеркнуть, что важен принципиальный момент. В случае важной для нас катастрофы, без сомнения, и с трагическими последствиями до сих пор не передано то, что принадлежит польскому государству по международному праву.
И это принципиальная позиция спустя 9 лет. Тогда группа представителей польской власти летели на 70-летие по случаю Катынского расстрела. Сейчас 13 числа в вашей стране вновь встречают или отмечают эту трагическую дату. 22 тысячи убитых. Это официальные данные. Насколько трепетно и тяжело воспринимается польским обществом вот это сегодня? Насколько это становится фактором, напряженного ли, настороженного ли, но, тем не менее, с каким-то знаком отношения к русским, к россиянам?
Во-первых, она с точки зрения польской истории, то, что мы в целом называем катынским преступлением, а это, конечно, расстрел в Катыни, расстрел в Медной и в других еще нам неизвестных местах, причем не все эти события имели место на сегодняшней территории России, тоже Белоруссии и Украины, место захоронения там тоже находятся. Это очень важные события, потому что тогда погибла значительная часть польской элиты. Это не только офицеры, там было очень много призванных на службу во время войны людей с высшим образованием, разным образованием, там очень много ученых, духовные всех конфессий, с католической, протестантских, православной, ислама, главный раввин войска польского. Тоже очень важные представители польского государства, допустим, в Медное расстреляна значительная часть польских полицейских. Я не знаю, есть где еще, не хочу говорить в мире, а в Европе место, в котором было бы захоронено в одном месте столько полицейских убитых в течение нескольких дней. Так что это знаковое в этом смысле, в смысле события. В символическом плане мы можем сказать, что это начало советизации и коммунизации Польши. Сложно себе представить становление новой, новой тоталитарной системы в Польше без этого преступления. Поэтому оно всегда являлось предметом лжи. Это очень важный, важный момент. И поэтому в нашей памяти так очень сильно записаны эти, эти факты, потому что в течение 70 лет пытались их до конца 80-х годов вытравить из общественной памяти. То есть, допустим, потомки жертв имели запрет на высшее образование. То есть всячески.
Внутри самой Польши.
Да, да. Это было как предметом гонений, как, прошу прощения, не нахожу нужных слов на русском, на русском языке. Причем это с одной стороны при общей памяти, что такое событие имело место. И это второй, второй важный момент. Для нас это всегда был предмет нравственного выбора. Память как именно нравственный выбор, и поэтому, мне кажется, это очень сильно запечатлелось в нашей памяти, в нашей, в нашем понимании своей идентичности. И возвращаясь к вашей, вашему вопросу, наверное, формы памяти, они эволюционируют. Главные торжества имеют место 10 апреля, но в последнее воскресенье в Варшаве, то есть воскресенье ближайшее, ближайшее к дате 10 апреля, имеет место, называется «Марш теней». То есть реконструкторы, несколько сот их принимал в последнее вчера участие из людей в военной форме, полицейские, служащие других, других государственных структур, в сопровождении конвоиров в мундирах НКВД, в сопровождении Черного Ворона и множество людей, которые следуют за этой колонной. Это марш молчания. То есть такая форма выражения памяти о этих событиях. Связано это с негативными эмоциями по отношению к Руси. Я думаю, что нет, что наоборот. С расследованием, с выявлением памяти о катыньском преступлении очень много именно положительных, положительного опыта, сотрудничества. На самом деле это в такой, до такой степени это преступление не было бы исследование без сотрудничества с российскими журналистами, историками, деятелями мемориала и так далее, и так далее.
Это опыт преодоления, это опыт принятия вот этой драмы, совместного принятия,
да,
драмы.
Да. Но преодоление, изучение, изучение очень важный, важный в этом процессе.
Владимир Марчиняк, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России, вы говорите, что до поры внутри самого польского общества этот вопрос оставался вопросом нравственного выбора. На сегодняшний день это предмет общенационального консенсуса. Я правильно понимаю?
Да, да.
Это так.
Что касается опросов, на самом деле мы заговорили об отношении в Польше к русским. Я так понимаю, что в Польше был обнародован опрос, да?
Ну, довольно часто, насколько я понимаю, проводится польским фондом Центра изучения общественного мнения. Недавно там ставился вопрос об отношении ваших соотечественников к другим странам и народам. Выяснилось, что 43% поляков не любят россиян, а положительные чувства к ним испытывают всего лишь на все 28. Ну, казалось бы, ну, не любят и не любят. Но на фоне отношения к другим, да, мы выглядим, откровенно говоря, несколько слабовато. Мы – это жители Российской Федерации. Как вы считаете, о чем этот опрос свидетельствует? Вот действительно ли это отражает объективную реальность, или, может быть, это всего лишь на все цифры?
Да. Сложно мне сказать. Интересно было бы посмотреть на динамику. Это менялось, когда... Я немножко удивлен таким
это
высоким показателем.
Это данные опроса
таким,
да?
Высоким,
да,
что так,
да,
много. А вот у вас личный вот какой-то просто... Я понимаю, что это не презентативно, но вот личное ощущение у вас какое? Что эта цифра должна быть меньше.
Лично это, да, что она должна быть значительно меньше. Вопрос в том, как был поставлен вопрос. Причем, говоря о своем личном мнении, я не имею в виду своего личного отношения, а моего представления о том, как поляки относятся к русским.
Какие чувства вы испытываете к россиянам? Вопрос ставился так. И выяснилось, что 43 не любят, а положительные чувства испытывает 28. При этом к белорусам, украинцам, евреям и китайцам симпатию испытывают по 31% респондентов. То есть, ну, согласитесь, что есть определенная дельта, да?
Да,
а при,
да,
этом
есть,
поляки,
да,
испытывают наибольшую симпатию к чехам, итальянцам, словакам и венграм. И вот это, ну, как казалось,
ну, венграм,
показательные
это...
цифры.
Ну, да, это интересная проблема, как интерпретировать. Потому что, допустим, очень положительные отношения к венграм, это тоже определенный просто культурный стереотип. Mm-hmm. Я не думаю, что поляки имеют так часто...
Говорят, в Венгрии вино рождается, а в Польше,
да,
вино умирает. Поляки не прочь выпить, кстати. Мы об этом еще поговорим.
Да. Но если в этой плоскости вопрос рассматривать, даже есть такая популярная поговорка в Польше, с кем бы ты предпочитал водки напиться, с русским или с представителем, по причинам политической корректности, не буду называть каких других наций, то, конечно, русский партнер выигрывает.
А политическая корректность свойственна сегодняшнему курсу, выбранному Варшавой? Потому что вот у нас здесь как-то утвердилось понимание, что нынешний режим Дуды – это режим правоконсервативный во многом. И, казалось бы, по этому основанию найти понимание с Кремлем было бы проще, потому что здесь фактически выстроен и такой же режим. Но, тем не менее, господин Дуда не пригласил президента Путина на мероприятие по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Не кажется ли вам, что такие решения, они, ну, с обеих сторон не льют воду на мельницу взаимного понимания, а как-то нас друг от друга несколько отдаляют, что ли?
Да, но ваша фраза от... относительной близости режимов, идеологической близости, если использовать определение там правоконсервативной, да?
Не согласна.
Ну, это предмет, я думаю, что интересной дискуссии политологических или социологических. Ну, дам один пример. Политика нашего правительства очень сильно социальной ориентации, которая выражается в таких решениях, как, допустим, реформа повышения пенсионного возраста была... правительство отошло от этой реформы.
То есть не стали повышать вас?
Либеральное прежнее правительство повысило. А это один из принципиальных лозунгов еще на выборах 2015 года вернуться к старой системе выхода на пенсию в возрасте 65 лет мужчины и 60 лет женщины.
Возвращаясь к приглашению, не приглашению на торжества по случаю начала 80-летия, так вот, не стоило, потому что на 80-летии Путин был, а в 80-летие обойдется.
Да, я не убегаю от этого вопроса, но чтобы заключить, это скорее всего все-таки не право консервативный, а... Ну, не знаю, можно сказать, левоконсервативный, социально-консервативный. Наше правительство консервативное в достаточно традиционно-европейском понимании, то есть таковое, которое проводит полезные для общества реформы, которые должны или нацелены на то, чтобы укреплять внутреннюю консолидацию, солидарность между, понижать уровень экономического неравновесия. В этом смысле как раз российская действительность очень сильно отличается.
Тогда к вопросу о приглашении мы еще вернемся. А вы как политолог как бы определили в свою очередь, будучи политологом и специалистом по политическому строю в России, как бы определили наш строй вот в этом контексте?
О, я не в России, я не занимаюсь определением. Я занимаюсь пониманием.
Хорошо, тогда приглашение на торжество. Что поэтому?
Немножко поменялась концепция самого, общая идея самих торжеств, они будут проходить в другой форме. Во-первых, часть мероприятий будет носить двусторонний характер, то есть польско-немецкий, страна-агрессор и страна-жертва. Причем в другом месте будет первая часть торжеств в таком небольшом городке Вельуни, который немецкая авиация 1 сентября бомбила, но уже ночью. То есть значительно раньше, чем начались бои на Вестерплатте, потому что они там ранним утром. Причем городок почти снесли с лица земли. И там будет встреча президентов двух стран, Штайнмайера и Дуды. Ну, как жест сочувствия, поминовения. Ну, трудно сказать, я не знаю точно, как эти мероприятия будут проходить. А потом уже будут встречи в кругу наших союзников, друзей.
А в этой концепции или в этой системе координат, там, жертва агрессор, союзник, противник, России какое место, ну, по факту отводится Варшавой?
То по факту 1 сентября Россия не являлась ни стороной этого конфликта, ни союзником. Если бы мы эти торжества организовали 17 сентября, тогда было бы неуместно не пригласить.
В продолжение темы наш слушатель, точнее зритель Иван Столбцов спрашивает: господин посол, сможет ли Россия и Польша вместе найти консенсус по историческим сложным вопросам и жить в будущем, а не в прошлом?
Ну, как раз мы начали сегодняшнюю нашу беседу не скорее с проблем прошлого, а с сегодняшних проблем. Мне кажется, это преувеличение, что именно прошлое нас так сильно разделяет. Независимо от того, что есть сложные моменты, но мне кажется, они являются предметом острых споров исключительно по инструментальным политическим причинам. Они сами на самом деле такими не являются. То есть они могут быть предметом дискуссии, идеологического спора, научного, какого угодно, но они не думают, что они так сильно влияют на нынешнюю политическую ситуацию. Я бы не лично, исходя из моего опыта, я бы этого не переувеличивал.
А если говорить о разногласиях сегодняшнего дня, то можно ли сказать, что это разногласия не столько между Варшавой и Москвой, сколько между миром западных ценностей и миром ценностей, ну, скажем так, византийского мира, мира православия?
Ну, наверное, возможно, частично все данные опросов, которые вы назвали раньше, в прежней фазе нашего разговора, они могут быть вызваны, но то я просто так догадываюсь, пониманием того, что мы можем принадлежать немножко разным цивилизационным конструктам, пространством, или как это определить.
Вернемся к этому разговору с Владимиром Марчинником, чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша в Российской Федерации, после новостей на Эхе.
Разбор полета. Полета.
Владимир Марчинник, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Российской Федерации, гость программы «Разбор полета», ведут его Мария Максимова и Станислав Крючков. У нас здесь внимательно следят за выборами на Украине. В Польше испытывают такой же интерес к происходящему, потому что эта страна, ну, вам тоже не чужда совсем, географически и ментально.
Да, конечно, мы в Польше, это является предметом большого интереса, связи между, ну, мы соседи, да, нас очень много объединяет, разъединяет с Украиной, в Польше живет очень много экономических мигрантов из Украины, по-разному фиксируется цифра, ну, где-то около 1,5 миллиона, это очень много.
То есть эта цифра сопоставимая с числом украинцев, живущих в России, на самом деле. Украинцев с украинскими паспортами, я имею в виду.
Ну да, я это тоже не в смысле национальности, а гражданства. Причем это так называются иногда другие цифры повыше. Но поскольку они временно, они мигрируют, это сложно точно определить. И это по-разному влияет на экономику страны. Потому, во-первых, конечно, нужна рабочая сила, это очень хорошо. Причем очень многие из них люди квалифицированные, то есть они действительно вносят важный вклад. Но, с другой стороны, такой приток более дешевой рабочей силы, он всегда вызывает в экономике некоторые напряжения. Но это мне не думаю, что это, конечно, причина интереса ситуации на Украине. Но основная связана, ну, во-первых, с продолжающимся экономическим кризисом на Украине, несмотря на то, что в последнее время в украинской экономике очень много таких положительных показателей растущего тренда экономики. Ну, а с другой стороны, все проблемы, связанные с конфликтом российско-украинским, это как раз, допустим, наша оценка того, что присоединение Крыма было аннексией, нарушающей международное право, наша негативная оценка поведения России по отношению к восточной части Украины, это как раз не проблема с прошлого, а настоящего, хотя, ну, можно там догадываться, что есть и которые, возможно, исторические корни. Не могу сказать, чтобы польское общественное мнение как-то особо сочувствовало кому-то из лидеров президентской гонки.
Но в свете того, что каким-то эхом конфликт на востоке Украины отзывается, как вы говорите, в Польше, тем не менее диалога между Путиным и Порошенко не существует, а Зеленский заявляет о том, что этот диалог необходим. Это какие-то акценты расставляет для руководства вашей страны? Или же вы предпочитаете, вот как многие говорят, украинский народ должен сам решить, должен сам...
Ну, в общем-то, конечно, да.
Конечно,
да. Но у меня нет никаких оснований, чтобы утверждать, что мы принципиальные противники того, чтобы Россия и Украина разговаривала между собой. Напротив, мы очень заинтересованы в том, чтобы найти этой достаточно сложной и, как некоторые утверждают, надеюсь, что ошибочно тупиковой ситуации, все-таки найти выход. И, конечно, это прежде всего эти две страны должны этот выход найти. Так что в этом плане, скорее всего, политическую карьеру или начало политической карьеры Зеленского наблюдаем с большим интересом. Ну, с президентом Порошенко, это, конечно, наш партнер долгое время, но, тем не менее, тоже были спорные вопросы в наших отношениях.
Скажите, а насколько, мы говорили, да, об отношениях сейчас Польши и России, а если говорить об отношениях Польши и Украины, насколько здесь влияет история? Буквально, да, перед началом нашей передачи, как раз вот в новостях наших звучало посольство Польши на Украине, выразило официальный протест в связи с героизацией Степана Бандеры в одной из телепередач. Собственно говоря, эта история, да, по поводу Бандеры длится уже не первый год, а это не первый протест. Ну, соответственно, и в Украине, да, то есть Киев озвучивает различные претензии.
Да, но конкретно какой телепередаче и о чем конкретно идет речь, не знаю, но героизация Бандеры, это ведь современное событие, а не историческое. То есть, конечно...
Ну, это оценка исторического, да, определенной, да, фигуры и, соответственно, и...
Ну, и я не думаю, чтобы... Ну, Бандера в Польше был осужден за террористический акт. Он прямого отношения не
имел. Кавалерской резне?
Ну, он сидел тогда в тюрьме. Был заключен уже тогда немцами при очередном повороте истории. Но мы очень критически относимся вот к этому процессу героизации украинской повстанческой армии, людей, которые ее тогда командовали во время именно Волынской резни, и к Бандере, но скорее всего как лидеру, идеологу этого движения, потому что мы считаем, что такая недемократическая, а даже в какой-то степени почти тоталитарная идеология, она вредна сама по себе. И достаточно сложно нам будет в будущем, или в настоящем, и в будущем выстраивать отношения с Украиной, если это покажется доминирующим идеологическим трендом. Но как раз результаты выборов, возможно, они показывают, что та ставка, которую на национализм делал Порошенко, она была, возможно, ошибочной. Мне кажется, это достаточно положительный момент результатов этих выборов.
Мы еще ждем, конечно.
Марчиник, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в России. Господин посол, вот тогда закругляю тему, скажем так, о братстве славянских народов. Вы в Москве ощущаете это родство славянское? Или же поляки это в большей части... Мы об этом уже начинали говорить, да, в перерыве? Часть условного западного мира. Или же вот славянство и вот это разделение, оно одно другому не противоречит, на ваш взгляд? Как полагаете?
На самом деле, в чем я бы видел разницу? То значит, редко кто в Польше будет, в общем, проблему славянских корней поднимать как важный существенный фактор. Я здесь, в России, постоянно с этим встречаюсь, подчеркивание своего славянства. Причем иногда для меня достаточно странных формах, то есть, допустим, идентификации православия со славянством. Для меня это достаточно странно. Но по разным причинам можем на эту тему более детально поговорить.
То есть можно ли сказать так, что в Польше этот вопрос решен? Польша – часть западного мира, да, этнически славянская культура, этнически славянский народ, но, тем не менее, западный мир, все, вопрос, точка.
Нет, нет, это вы меня не пробили. Значит, во-первых, мы не совсем так делим. Если бы это Запад-Восток, если, во-первых, мы себя, конечно, понимаем как часть Европы. Европейская нация, европейская страна достаточно так центрально в Европе расположена. Если таким культурно-цивилизационным архетипом ссылаться, это скорее всего римская традиция.
Тем не менее, да, западные ценности, часть Европы, мы все это принимаем, да, но тем не менее, Польша – это страна, в которой сильна церковь, в которой неоднозначно относятся к ЛГБТ, где неоднозначно воспринимается проблема мигрантов, и довольно часто поднимается, в том числе и на уровне каких-то внутренних дискуссий, я из диалогов со своими польскими коллегами об этом сужу, проблема так называемого полексита, да, возможности повторить путь, по которому идет условный Лондон.
Ну, крутой вы взяли поворот от славянства к полекситу. Поздравляю. Нет, полексит – это исключительно избирательная технология.
То есть это не предмет вот такого какого-то цивилизационного рассуждения?
Нет, это предмет политической мобилизации на выборах. Исключительно. Придумана оппозиция, и мне кажется, оппозиция, и только оппозиция живет полекситом. Никто не придает никакого значения.
То есть серьезно это не обсуждается ни на каких уровнях?
Серьезными людьми нет.
Серьезными. Мы затронули, раз уже получается вскользь, и как раз вы говорили, например, об экономических мигрантах из Украины, которые приезжают в Польшу. Говорили, да, вообще об отношении к мигрантам в Польше. А есть еще один момент, который, ну не знаю, я просто с женской точки зрения. И для меня это, честно могу сказать, вызывает, ну, скажем так, удивление. Это вопрос по поводу абортов, который обсуждается, насколько я понимаю, несколько лет назад было обострение, когда обсуждался даже вариант вообще абсолютного запрета абортов, то есть только по медицинским показателям. Каково сейчас отношение в обществе к этому? Потому что мне кажется, ну вот где Польша, да, европейская современная страна, и вот этот закон, который с моей точки зрения, да, это вот моя личная точка, какой-то вот он из... Вот мы сейчас говорили об истории, да, вот угу. Это даже это какая-то история уже вековая, там, века и века назад.
А какой закон?
О запрете абортов. Как это вписывается в европейскую идеологию?
Напрямую.
Как?
Это европейская традиция, не убивать детей.
Скажите, это скорее, мне кажется, религиозная традиция.
Ну, а прошу прощения, а Европа...
Ну, государство, у нас же есть разделение все-таки религии и государства. Вы, простите, у нас и у вас, между...
Да.
А у вас, точнее, есть?
Разделение, да, конечно. Это конституционно и на практике. Но общественная мораль, она существует, независимо от этого. Ну, сформируйте вопрос, потому что я не совсем знаю,
что я должен. Хорошо, есть вариант, при котором в ближайшем, не знаю, каком-то относительном будущем, это вернется к тому, что было раньше, да, при советской власти, или что существует, как сейчас в других странах, когда будут разрешены аборты?
Ныне обязывающие сегодня законодательство, в общем-то, запрещает, кроме некоторых исключений.
Там три исключения. Это если медицинские показатели, изнасилование и что-то еще сейчас скажу.
Все.
Если есть, ну, собственно, да, это тоже медицинские показатели, серьезные пороки, если есть.
Ну да, это именно и... То есть противниками этого законодательства это называется евгеническими причинами. А они такой аргументацией пользуются. Это является предметом Но так считается, достаточно широкого консенса. Действительно, были, я не помню, одна-две попытки начать дискуссию на эту тему и ввести полный запрет. Ну, они быстро прекращались, я думаю, что...
Там массовая акция протеста, так понимаю, была.
Против чего?
Против как раз принятия. Это был 2016 год. И как раз
2016,
тогда...
ну, да. Вряд ли массовые. Но были, да, конечно. Действительно, такие инициативы вызывают протесты, конфликты, активизируется одна сторона, противоположная сторона, естественно. Но думаю, что в Польше... На самом деле мы имеем дело с консенсусом, достаточно широким общественным консенсусом, который я бы определил умеренно консервативный. Попытки радикализировать обстановку либо с одной крайне консервативной, либо с другой крайне либеральной стороны, они предпринимаются, но они не имеют уже такого значения и резонанса, как это было в 90-х годах. То есть никакого сравнения с дискуссиями, температурой споров между нынешней ситуацией.
Привыкли?
Ну, к хорошему, люди очень быстро привыкают.
Владимир Шмарчиник, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша. Мы здесь сидели 13 числа в эфире, 13 января, когда из Гданьска пришло трагическое известие. Было совершено нападение на мэра города Павла Адамовича. И, насколько я знаю, он придерживался довольно либеральных в этом отношении позиций. В отношении того вопроса, по которому мы с вами сейчас
говорили. То, что не знаем, но возможно, да.
Так вот, все-таки определенная степень радикализации по этому вектору присутствует. И чему так, можно сказать, научило польское общество вот эта вот история? Да? Она каким-то образом расставила акценты, может быть, она привела к какому-то дополнительному консенсусу в том смысле, что нужно сглаживать углы в направлении, да, вот... Между консерваторами, между либералами условными. Или же все по-прежнему. Есть те, кто идет налево, есть те, кто идет направо.
Ну, я думаю, что я именно уже отвечал на этот вопрос. Ну, попытки радикализировать ситуацию, обстановку ситуации, возвращаться к этим дискуссиям, они наталкиваются, я думаю... доминирующий в обществе консенс, который уже давно сформировался, протесты, о которых вы говорили, но я не знаю, что 2-3 тысячи демонстрантов, это массовый протест или не очень.
Ну, знаете, по нашим российским меркам это угодно.
Вот наши слушатели пишут, Олег из Москвы, еще какие массовые фото посмотрите, и консенсуса нет, конечно.
Кстати, по поводу протестов. Вот да. Сейчас по новостям я слежу.
Ну да, но существуют политические институты. Парламент, такие институты демократии, как внесение инициативы, законодательной инициативы группой граждан, а именно попытка изменения этого закона так была внесена в Сейм. И очень исправно Сейм, как демократический институт над этим работал. То есть проект был принят, он не был отклонен сразу, был принят на работу в Сейме и в комитетах, был очень быстро обсужден. И был большинством голосов, очень быстро проблема была снята голосованием с повестки дня. И после этого тема, можно сказать, закрыта. Сейчас на выборах часть активистов, на выборах, я имею в виду в Европейский парламент, которые будут в мае, в ближайшем мае, часть активистов, инициирующих изменения этого закона, они будут баллотироваться. Так Пока опросы показывают, что готовность голосования на них в пределах 2-3%. Продолжаем. Можно говорить, что это массовая поддержка, а ну, я вправе хорошо. Утверждать, что не, да. не очень.
Тем не менее, продолжая тему, просто несколько раз уже этот вопрос был, поэтому возьму да. вот наши слушатели, точнее, наши зрители на YouTube-канале спрашивают. Спросите, пожалуйста, о карте поляка. Кого Польша хочет видеть в качестве ее обладателей? Связано ли это с рынком труда и демографической обстановкой?
Но еще, если можно...
Хорошо, закончить мысль, да.
Мысль, потому что как раз наша дискуссия на тему существования такого закона, перипетий, связанных с попытками, инициативами его изменения, отлично иллюстрирует ваше замечание о кажущейся близости обоих режимов, якобы консервативных.
Вопрос про карту.
Про карту поляка. Ну, это, конечно, в значительной степени дань прошлому, поскольку многие люди сегодня, скорее всего, с польскими корнями, но часто с польской идентичностью, они оказались разбросаны в разных частях мира по разным причинам. Всегда в нашей политике нашего государства присутствовал элемент какого-то их привилегирования в отношениях с исторической родиной. И я думаю, что это просто продолжение этой практики. Чтобы им было проще приезжать в Польшу, чтобы снять там разные барьеры и так далее, и так далее. То, что это может привести к их приезду на постоянное место жительства, с картой поляка не очень. У нас есть закон о репатриации, и, скорее всего, он именно связан с созданием возможности для того, чтобы в Польшу переселялись поляки с исторической польской идентичностью, те, которые живут в странах бывшего Советского Союза.
А чтобы да. понимать вот цифры, да, население Польши каково сегодня число, да, и сколько поляков живет за ее пределами? Ну, чтобы порядок хотя бы цифр иметь представление.
Ну, многие миллионы живут за границами. Даже есть такая шутка, что самый многочисленный польский город в мире – это Чикаго.
Кстати, по поводу политической культуры с выходом людей на улицу...
Это не совсем правда.
С выходом людей на улицу... Вот сейчас по новостям мы следим за общенациональной забастовкой учителей в Польше, которая проходит. Что заставило людей добиваться и каковы требования, собственно говоря, заставившие их выйти на улицу? С чем это связано?
Ну, забастовка, мне кажется, не связана с выходом на улицу, а наоборот. С невыходом на работу.
С невыходом в школу.
Ну, экономические требования повышения зарплат. Действительно, очень долго. Ну, в общем-то, можно сказать так. Общая проблема Польши, что в предыдущие годы экономика развивалась очень быстро. Предыдущие правительства хвастались высокими показателями роста ВВП и так далее, и так далее. Это не перекладывалось в рост зарплат. Что, кстати, одна, думаю, из важнейших причин результатов голосования в 2015 году, то есть пришло консервативное правительство, которое считает, что люди должны участвовать в экономическом росте. Конечно, приоритеты правительства разложены своим образом, то есть социальные трансферты и так далее, и так далее, и так далее. На этом фоне на фоне того, что зарплаты учителей были много-много лет заморожены, но они сейчас выдвигают требования быстрого роста зарплат. Правительство предложило программу постепенно, значит, не предложило, а ее уже осуществляют. То есть там первое повышение зарплат имело место. Но они требуют очень радикального роста быстро сейчас. Быстрого повышения зарплат правительство заняло такую позицию, что это сейчас нереально. То есть сейчас, то есть в считанные месяцы, это нереально.
Ну, так как у нас уже что, все?
40 секунд буквально остается.
Да все уже закончилось, потому что если на вопрос у нас другой не хватит времени, хочу сказать, что масса вопросов приходила от наших слушателей, причем как смс, так и наших зрителей.
Большое спасибо за все вопросы.
Поэтому да, вам нужно точно к нам еще раз прийти.
Огромное вам спасибо. Сегодня гостем программы «Разбор полета» был Владимир Шмарчиник, чрезвычайный полномочный посол Республики Польша в Российской Федерации.
Спасибо и до встречи в эфире.
Провели программу Станислав Крючков и Марина Максимова. До свидания.
До свидания.
«Разбор полета».